Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с последних новостей. Власти Франции пока не планируют возвращать режим ЧП из-за стрельбы в Страсбурге. Это заявление министра. Введение режима чрезвычайного положения пока не стоит на повестке дня правительства Франции, несмотря на гибель людей в результате стрельбы в Страсбурге во вторник вечером. Об этом заявила сегодня министр юстиции Франции Николь Белубе в эфире телеканала «Публик Сенат». «Мы можем справиться с происходящим, не вводя чрезвычайное положение. Принятые недавно законы позволяют принять ряд мер, которые позволили нам избежать как минимум 6 нападений», заявила глава Минюста. «В данный момент я не уверена, что чрезвычайное положение необходимо восстановить». Напомним, во вторник вечером 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф открыл стрельбу на рождественской ярмарке в центре города. При этом мужчина должен был быть задержан ранее, в тот же день, по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям. Сведения о нападавшем были в картотеке Главного управления внутренней безопасности. По итогам совещания с представителями служб безопасности глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что правительство Франции приняло решение усилить антитеррористические меры в стране, в частности, взять под усиленный контроль рождественские ярмарки и усилить пограничный контроль. Также, по его словам, должно быть усилено присутствие военных, участвующих в операции по патрулированию «Сентинель». В начале ноября 2017 года Франция подвела черту под 2-летним режимом чрезвычайного положения, введенным после парижских терактов в 2015 году. Его действие было отменено с 1 ноября по инициативе президента республики, подписавшего новый закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. По данным МВД республики, в период действия режима ЧП силы правопорядка смогли предотвратить на территории Франции 32 теракта и изъять более 650 единиц оружия. С нами на связи Иосиф Линд, президент Международной контртеррористической ассоциации. Иосиф Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы объясняете произошедшее? Вроде как и человек в отдельном списке, который представляет угрозу для государства, я имею в виду для Франции, и как будто бы должны были его задержать, и при этом произошло то, что произошло.
Ну, вы знаете, то, что касается отдельного списка, вы должны четко понимать, что нахождение человека в подобных списках — это просто особый контроль территориальных или иных структур правоохранительных органов и рядов спецслужб, вот. Но это не закрытие. Если бы человека закрыли, выслали из страны или бы применили другие методы, тогда можно было бы о чем-то говорить. А он появился в стране и совершил террористический акт. А взятие на контроль таких людей — сотни тысяч в списках. Понимаете, я не шучу, это даже не десятки, это сотни тысяч. Вы же не можете каждому из подобных лиц представить отдельно полицейский наряд, который будет следить за его передвижением, образом жизни и всем остальным.
Вот в этой, в этой антитеррористической борьбе просто где сбоит, не очень понятно. Вроде как и списки те самые заводят и контролируют.
Нет, списки заводятся и контролируются, но это, понимаете, в чем дело? Это люди, так называемые, состоящие в группе риска. А сбоит на самом верху. Если бы в этой антитеррористической концепции стояла бы жесткая позиция по выдворению, либо по привлечению к уголовной ответственности с последующим выдворением, то, наверное, процент нелегальных эмигрантов и лиц, которые находятся в этих списках, да, был бы на порядок меньшим на территории любой из европейских стран.
Насколько я понял, вот этот конкретно подозреваемый, он уже был гражданином Франции и жил, и родился в том же Страсбурге. Поэтому здесь, конечно, о его выдворении уже речи не шло.
А это уже вопрос, значит, соответственно, тогда идет вопрос о привлечении его к серьезной уголовной ответственности, извините, посадке на длительный срок. Вот. Но дело в том, что, опять же, в случае необходимости страна, такая как Франция, она может лишить человека гражданства и выслать его куда-то, либо закрыть на длительный срок. Там юридические пути самые разные. Но я еще раз говорю, что сбоит на самом верху.
Почему отказываются сейчас от введения чрезвычайного положения? Вроде как 2 года под ним жила Франция, и говорят о десятках предотвращенных терактов, о сотнях единиц изъятого оружия.
Страна, так сказать, по сути дела, не может жить постоянно на военном положении. Вот, потому что это будет военный лагерь или предвоенная ситуация. Вот, то есть как бы властные структуры решили показать, что они уходят от чрезвычайного положения, но социально-политическая обстановка показала, что уходить от него рано. Вот. Поэтому, к сожалению, так устроена вообще система демократического общества, любого. Вот. В тоталитарном обществе действуют другие законы. То есть тотального контроля всех социальных сфер жизни общества и, соответственно, тотального контроля за всеми аспектами безопасности. Для того, чтобы законопослушное большинство было защищено от закона непослушного меньшинства. А в демократическом государстве вот эти принципы тотального государства не приветствуются, но при этом законы непослушное меньшинство получает возможность, извините, агрессивно демонстрировать свою, так сказать, политическую, социальную, психиатрическую или любую иную позицию.
Какие варианты сейчас есть у европейских государств для того, чтобы и дальше пытаться купировать как-то вот эту проблему, которая никуда не уходит?
Эта проблема может быть купирована только жесткими, извините, зачастую кровавыми средствами очень жесткого, так сказать, выдворения нелегальных эмигрантов со своей территории и пересмотра работы с теми самыми группами риска, о которых вы сказали в самом начале. То есть эти группы риска должны быть жестко пересмотрены, и люди должны привлекаться не к контролю, а к очень жесткой уголовной ответственности с последующим поражением в правах. Потому что иная ситуация, она просто исключает возможность достижения успеха. Спецслужбы будут работать, перемалывая воду в ступе. Потому что если государство не дает указания на жесткую сегрегацию общества на, извините, чистых и нечистых, да, говоря библейским языком, то есть законопослушных и лояльных, и террористически активных, то рано или поздно, так сказать, Французская Республика придет к новой революции.
Почему только Французская Республика? Речь может также идти о Российской Федерации, у нас же по закону. Ну, пока человек не нарушил закон, его не за что привлекать, какую бы...
Я говорю о том, что, так сказать, мы рассуждаем над французской действительностью, но на самом деле вы абсолютно правы, это касается любой страны, которые во главу угла ставят, так сказать, те или иные социальные демократические свободы. Вот. На самом деле это постоянный, непрекращающийся диалог или противостояние двух философских или профессионально-идеологических принципов. Тотальный контроль за безопасностью или приоритет прав человека над безопасностью общества. На самом деле всегда возникает вопрос. Свобода от или свобода для? Свобода от чего-то или свобода для кого-то? Вот. Когда возникают такие ситуации, часть общества постепенно смещается в правую сторону. То есть в более радикальную, более консервативную. И чем больше подобных случаев будет в любом государстве происходить, тем больше, так сказать, будет происходить радикализация общественного мнения и... Поколения, при котором подобные ситуации происходят, будут, так сказать, голосовать за более радикальные, более тоталитарные методы работы государства в системе безопасности. Так устроено общество. То есть цивилизация другого пути пока не знает.
Спасибо. Это был Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Его рассуждения на тему произошедшего в Страсбурге, во Франции. Я напомню, там был совершен теракт. По последним данным погибли 3 человека, еще 12 были ранены. Но и самого нападавшего до сих пор, насколько я понимаю, не нашли, не поймали. Его поиски ведутся, подключены и военные, и спецподразделения, но пока безрезультатно. Но и вновь актуализировались разговоры о том, что должна из себя представлять система безопасности, контртеррористической безопасности. В будущем Иосиф Линдер уверен, что здесь опять та же самая старая дилемма. Или свобода, или безопасность. Так видится ему тот вопрос, который опять будет стоять перед нами всеми. Ну и сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня 12 декабря, день Конституции Российской Федерации. Ну и в связи с этим много рассуждений на эту тему, тем более, что нашей Конституции 25 лет, четверть века. А премьер-министр Дмитрий Медведев допустил внесение изменений в Конституцию, если это будет необходимо для актуализации статуса органов власти или развития тех или иных прав. Об этом он написал в статье «25 лет Конституции. Баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Законы» на сайте правительства. Медведев отметил, что никакие поправки не должны затрагивать права личности и подрывать основы демократического устройства страны. Он добавил, что сам предлагал вносить точечные изменения о продлении срока полномочий президента и депутатов Госдумы, а также об отчетности правительства перед парламентом. Конституция в принципе должна быть вечной. Она призвана ввести в качестве незыблемых соответствующие нормы и принципы навсегда на неограниченную каким-либо сроком или событиями перспективу. Мы должны беречь Конституцию, помнить о том, что каждое ее положение не просто юридически выверенное, но часто выстраданное и омытое кровью. Именно ее положение придает нам надежду на лучшее, подчеркнул премьер. По его словам, основной закон 93-го года выдержал проверку временем и за прошедшие 25 лет не был радикально пересмотрен. Базовые устои сохранены в неизменном виде. С нами на связи Игорь Безруков, заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции Российской Федерации. Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Согласны ли вы с оценкой и премьера, и президента, что Конституция выдержала проверку временем и, ну, как бы остается основным нашим документом?
Абсолютно в этой части можно согласиться не только с президентом, премьер-министром, но и со всеми. И так оно и есть. Она действительно выдержала, потому что пусть в каком-то законсервированном виде, но существует и действует. Потому что какая бы Конституция ни была принята 25 лет назад, то ее бы, очевидно, при нынешней ситуации ждала та же бы судьба. О том, что она есть на бумаге, она автоматически продолжает действовать, так как она в самом начале начала действовать. Какие-то нормы существуют. А вот да, главная подоплека вот этой статьи и опасность этой позиции как раз и заключается в том, что вы только что процитировали. Это в словах Дмитрия Медведева в его статье, где он говорит о том, что, конечно, могут быть изменения в Конституцию, направлены на актуализацию статуса органов власти. То есть, обратите внимание, не власть должна быть актуализирована или заставлена соблюдать Конституцию и действовать в соответствии с ее нормами, нет. Но вот актуализация, то есть на сегодняшний момент, власть хочет так. И поэтому поставили меня премьером или президентом? Нет, я не хочу 4 года, я хочу 6 или больше. Поэтому давайте точечно менять Конституцию. Это уже посягательство на ее дух. И в этом плане Конституция, оказалось, не выдержала этой части того, что было в нее заложено. То есть невозможность более 2 сроков подряд без всяких ухищрений, потому что в голову никому не могло прийти о том, что можно будет сутки через 2 работать, да, или как там. Вот, то в этой части это так. Что касается остального, выдержала ли она? Ну, есть законы, кодексы процессуальные. Медведев тоже про это пишет, что Конституция вообще прямого действия. И нужно, любой может пойти ее применять. Но, тем не менее, судебная система, которую он хвалит в настоящей статье, не соответствует тому, что планировалось при Конституции. То есть она не получила дальнейшего развития в конституционном законодательстве. То есть должны были приниматься законы, которые входят в отрасль государственного или конституционного права и, соответственно, устанавливают систему сдержек и противовесов между 3 ветвями власти, судебной, исполнительной, законодательной. Президент, как гарант Конституции, должен как-то реально гарантировать Конституцию и выполнять ее положение. Ну и самое главное, что тревожит, мне неизвестно ни одна страна мира, в которой существует конституция даже веками, не буду их перечислять и называть, где вообще премьер-министр или президент могли бы рассуждать о том, может ли меняться конституция или не может, должно этого быть или нет. Так, тебя избрали президента, поставили председателем, работай правительство, и все. А для этого есть другие силы, другие, как говорится, ну... источники.
Игорь Александрович, да, обращаю внимание, что у вас тоже такое двойственное довольно отношение. С одной стороны, выдержало испытание временем, с другой стороны, не выдержало, потому что постоянно на Конституцию замахивается. Кстати, и глава Конституционного суда тоже не так давно рассуждал на тему необходимости актуализации Конституции. Это были его рассуждения.
Да, Валерий Дмитриевич тоже про это говорил, но как раз более мягко и объективно, и не ставил вопрос о том, что вот она требует именно актуализации с точки зрения именно создания условий для власти. Вот если скажут, для создания условий для власти народа, это да. И во-вторых, о том, что о чем говорят эти люди, в общем-то, это предмет не изменения Конституции, а именно развития конституционного законодательства. Что касается двойственности, это и есть, потому что Конституция у нас... Ну, как мне представлялось и на этапах ее разработки, она все-таки состоит из многих разделов. Это судебная власть, у нас, значит, представительная законодательная, права человека и так далее. Что касается прав человека, то Конституция есть, она действует, она выдерживает, если свои органы отказываются исполнять. Как-то Страсбург помогает даже выполнять нормы нашей Конституции или что-то. Ну, как сказать, тут не действует. Какие-то справедливые решения принимаются, какие-то акты органов власти тоже могут быть нормальные. Но, с другой стороны, с точки зрения социального государства, о чем Медведев пишет в своей статье, у нас радикально изменилось в лучшую сторону положение граждан, их доходы, их состояние, потому что у нас миллионы километров дорог, квадратных метров жилья и все. Ну, уже как-то читаешь это и начинаешь скептически улыбаться. В этом плане Конституция выдержала. Для кого-то да, для кого-то нет. Но Конституция – это статус. Мы закрепили, мы строим вот такое государство. Она не может фиксировать то, что есть, и оставаться в прошлое. Конституция – это цель. И именно тогда мы ее разрабатывали. Именно тогда стало, что у нас, помните, 93-й год, все равно было тяжело. И мы ставили, вот мы должны построить такое государство, мы должны стремиться к этому, мы должны к этому идти.
То есть Конституция для нас...
Мы построили так, да. Нет, значит, нам еще надо продолжать его строить, а не Конституцию назад менять.
То есть спустя 25 лет после принятия Конституции мы фиксируем следующее, что вот тот образ государства российского, который прописан в Конституции, он по-прежнему для нас пока недостижим, и по-прежнему это некий идеальный образ, к которому можно только стремиться.
Да. Да, и поэтому у нас есть Конституция, и мы должны с вами, избиратели и весь народ, потому что именно он составляет государство, а не государство нам что-то дарует. Вот мы должны так, ребят, мы еще не сделали то, что прописано в этом Конституции. Вот когда достигнем этого всего, тогда давайте думать, как развиваться дальше, что нам еще придумать, точечно или созывом конституционного там собрания большого и так далее. То есть Конституция – это цель. То есть она состоялась, мы не отказались от нее, мы не отказались от этих идеалов, невзирая на то, какие бы у нас отношения и споры с властью не были, как бы ни разгоняли митинги и демонстрации, мы не отказались и не поставили, слава богу, вопрос о точном изменении в интересах власти, что именно давайте никаких свободы шествий и так далее не будет. То есть об этом мы не ставили. Значит, она состоялась, и даже те, кто заинтересован в том, чтобы пока было, ну, вот это вот спокойствие в кавычках, видимое или какая, но они, по крайней мере, не посягают на эти конституции, боятся даже это произносить. И действуют какими-то, может быть, другими путями, чтобы им было хорошо.
Если вернуться к актуализации, то из, там, не знаю, из консервативного фланга, из либерального фланга все время раздаются призывы какие-то коррективы в Конституцию внести. Одни говорят, что давайте мы уберем запрет на государственную идеологию, другие говорят, давайте мы уже уберем слово «подряд» из той самой формулировки «более двух сроков подряд». Так вот, такого рода актуализация вами бы приветствовалась?
Да нет, конечно. Абсолютно нет. Если бы я с удовольствием актуализировался бы только в том плане, чтобы отменить последние поправки в Конституцию как раз по этим вопросам.
Да, то есть актуализация...
Вот это было вернуться к той, да. К первоначальной, к 4 годам президентских и так далее.
Спасибо. Это был Игорь Безруков, заслуженный юрист России, один из разработчиков Конституции Российской Федерации. Обращаю ваше внимание на суждение Игоря Александровича. Он полагает, что вот то, что написано в Конституции, это по-прежнему идеальный образ государства российского, то, как это задумывалось еще в 90-е годы. И вы скорее солидарны с Игорем Безруковым. Вы считаете, что да, нам нужно стремиться к тому, чтобы соответствовать тому образу, который прописан в Конституции. Да, 134-21-35. Нет, вы бы все равно что-то изменили в этой Конституции, в чем-то она для вас несовершенна. Это 134-21-36. Да, это и есть тот самый идеальный образ, к которому нужно стремиться. Мы прекрасно понимаем, что мы не везде, мягко говоря, соответствуем тому, что написано в Конституции Российской Федерации, но к этому, да, нужно стремиться. 134-21-35. Нет, это плохой образ государства российского. Это 134-21-36. Сейчас ваши комментарии. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир Сергеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Действующая Конституция, вот на мой взгляд, она по своей сущности разрушительна как в целом для страны, так и для отдельного человека. Эта Конституция в своей основе цинична и лжива. Это набор лозунгов, который повсеместно не выполняется. Вот
Сергей Алексеевич, но вы здесь не спорите с Игорем Безруковым, вы подтверждаете его слова. Но он говорит следующее, что нам бы хорошо бы соответствовать тому, что написано в Конституции.
Да, мы не можем ей соответствовать, нам нужна новая конституция, она не соответствует ни нашему характеру, ни нашему менталитету, ни нашей жизни, ничему, она чужая для нас. Понимаете, она даже труд не гарантирует. Там же что написано в конституции, то есть там нет гарантированной работы с оплатой труда, там написано «труд свободен, точка, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями».
Да,
всё.
Да.
Так, да, теперь берите федеральную власть. У нас что, министр просвещения может давать указания в школы города Москвы? Не имеет, потому что власть разделяется не только по вертикали, а по горизонтали. То есть федеральный министр, если брать конкретно вот, ну, город Москва, например...
Так это не противоречит Конституции. Так вот в этом-то история, с тем, чтобы соответствовать Конституции, Сергей Алексеевич.
Так как мы можем соответствовать, если это чуждо нам? Ну... Зачем нам разделение властей? Самая крепкая власть в России – это когда она едина, а законодательная и исполнительная – это функция.
Есть, спасибо. Это был Сергей Алексеевич. 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Сергей Алексеевич всегда прав, очень его поддерживаю. Еще хочу сказать, это антинародная диктатура, которая сейчас пришла к власти. Потому что, посмотрите, нет природных ресурсов. Предлагать кому? Частным лицам. И непосредственность личности уже исключена. Мы все под колпаком, как говорится, понимаете? Полный контроль, тотальный и полицейское государство.
Конституция-то вот, здесь при чем?
Что?
Конституция-то здесь при чем?
А вот посмотрите, как она написана. Земельный и водный кодекс. Продажа земли и водных ресурсов в частной собственности. Вы представляете, что это такое? Мы 1000 лет собирали
еще
государство...
Еще раз. Земельный и водный кодекс – это земельный и водный кодекс. Конституция – это конституция. На основе конституции пишутся все остальные законы в Российской Федерации. Так случается в Российской Федерации, что зачастую написанные законы местами могут даже противоречить той самой конституции, то есть основному закону. Так это вопрос к законам или к конституции? В общем, вопросов очень много остается. Спустя 25 лет после принятия той самой Конституции, что же касается голосования, результат следующий. 19% наших слушателей говорят о том, что Конституция, да, есть тот самый образ, идеальный образ государства, к которому нам нужно стремиться. 81% все-таки бы ее как-то поправили, переписали, что ли. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Здесь с пометкой «Молния». РИА Новости публикует, прокурор Франции после стрельбы в Страсбурге заявил, что страна снова подверглась удару терроризма. Это его слова, все большими буквами, пока никаких подробностей. Судя по всему, идет выступление прокурора Франции. Но и один из образцов герметика, взятый космонавтами с поверхности бытового отсека «Союз МС-09», улетел в открытый космос. Это информация из источника Роскосмоса. Но сейчас о других новостях. Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google. Если поисковик не станет фильтровать выдачу, как того требует российское законодательство, в соответствующие законы может быть внесена норма о блокировке портала, сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. И сообщает агентство «Интерфакс». Сейчас закон предусматривает только штраф в размере до 700 тысяч рублей. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать, сказал Субботин, допустив появление в законе более сурового наказания, вроде блокировки ресурса. Закон, обязывающий поисковики подключиться к российскому реестру запрещенной информации, вступил в силу с 1 октября. Ну и напомним, 11 декабря Роскомнадзор уже оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за его нарушение. С нами на связи Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Так правильно ли мы понимаем, что да, в российское законодательство могут быть внесены нормы или изменения, согласно которым можно будет блокировать, ну, например, Google?
Ну, смотрите, вот, давайте начнем с того, что по Конституции Российской Федерации у Роскомнадзора нет таких прав и полномочий создавать или изменять законы. Да? На это способны президент, правительство, Совет Федерации, там, Госдума, какие-то региональные законодательные органы. Это не компетенция там, Роскомнадзора. Да?
Так.
Что касается истории с Гуглом, то, конечно, Роскомнадзор будет пытаться урегулировать, там, ну, довести ситуацию до какого-то там логического завершения. Но я боюсь, что логическое завершение, оно будет напоминать нам про историю с Телеграмом, где это очень похожая ситуация может возникнуть. Да, и может быть даже хуже, потому что очень много сервисов у Гугла, очень много серверов, очень много ресурсов и так далее.
Вы описываете риски и то, что Роскомнадзор как будто бы превышает полномочия, делая подобные заявления. Но...
Нет, он же пока не внес. То есть
не внес,
пока,
да.
Да, он говорит, что мы изменим законодательство, но просто это не компетенция Роскомнадзора. Менять законодательство, и компетенция сделать предложение там, Госдуме и правительству. Да.
Так это пустая угроза или нет в итоге? Вот что мы хотим понять.
Ну, с точки зрения вот де-юра, она пока там не сформирована, да, но по факту, что мы видим? Мы видим некий штраф там предупредительный, назовем его так, Google, да, и требования от них вот соблюдения законодательства. В Китае Google отлично выполняет все требования там государства, да, у нас пока вот это... Все находятся в поиске этого компромисса, да?
Да, ну вот мы попытаемся представить ситуацию, в которой Роскомнадзор будет регулярно штрафовать Google, ну, максимум на 700 тысяч рублей за неисполнение российского законодательства. А Google будет, ну, например, эти штрафы выплачивать или не будет выплачивать, я не знаю, в Mountain View им там видней. И в итоге Роскомнадзор должен будет применять какие-то, наверное, другие инструменты, которых у него, судя по всему, нет.
Ну, нужно изменить закон и добавить туда возможность этой блокировки, да. Но эта блокировка, я в очередной раз не представляю, как может выполняться там технически.
Вот.
Это опять будет такое массовое отключение сервисов, IP-адресов там и так далее, и так далее, и так далее, да. То есть, я думаю, Роскомнадзору нужно вступать в переговоры с Гуглом, доносить свою позицию, почему это делается, то есть... Так устроен, к сожалению, или к счастью, глобальная сеть, что она заставляет договариваться, искать компромиссы. Запретительные нормы там не очень работают.
То есть пока мы можем воспринимать подобного рода угрозы лишь как угрозы, такие вербальные, атака на компанию, которая может вообще этого даже не заметить, заявление.
Слушайте, любая атака кому-то выгодна, кому-то невыгодна. Да? Вот, на мой взгляд, да, там, подобная война, она выгодна конкурентам Google, да, там, Яндексу и там, другим компаниям, которые предоставляют там, и
Яндекс, Mail.ru,
да. И массу сервисов и так далее, те, которые попали, собственно, в этот список ГИС, да, вот этот вот реестр, да, ну, которые подписали это, собственно, вот это вот соглашение. Вот, и им выгодно, да, у Гугла нет, но я думаю, в любом случае это поиск компромисса, да, запретительные меры технически очень сложно реализуемы, я повторюсь на этом, да.
Да, предположим, Роскомнадзор обратится в правительстве подготовит какой-то документ, где дадут возможность блокировать поисковики, в частности, Google, если он не исполняет российское законодательство. Это будет спущено в Государственную Думу. Вы, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи, вы придете или будете давать свою экспертную оценку. И что вы скажете, принимать или голосовать против?
Ну, смотрите, я напишу свою рецензию о том, что технически это будет очень сложно и может привести к таким-то там сбоям в целом в Рунете, к потере кучи сервисов, потере кучи данных там, и так далее, и так далее. Напишу свою экспертную оценку. Дальше со всех экспертов соберут экспертную оценку, и да, это будет как-то учтено при принятии этого или не принятии этого закона, изменении законодательства.
Спасибо. Это был Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ну, его суждение скорее против подобных предложений, если даже они поступят куда-то в Нижнюю палату парламента, и депутаты должны будут решать, опираясь, конечно, на мнение экспертов, голосовать за или против. Но Евгений Лившиц посоветует им голосовать, судя по всему, против подобного рода предложений. Внимательно наблюдаем за противостоянием Роскомнадзора и компании Google. Ну и идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В пермских школах все же узаконили цветные волосы и пирсинг. Департамент образования администрации города Перми выпустил для школ методические рекомендации. В них отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить только рекомендательный характер. Так, например, школа больше не может обязать ученика сохранять определенный цвет или длину волос. Как пояснили российской газете в пресс-службе городской администрации, школы теперь могут лишь рекомендовать детям придерживаться делового стиля, делать неяркий макияж и носить безопасные украшения. Также нельзя будет запрещать учащимся отращивать длинные волосы, красить их или делать пирсинг. Напомним о том, что к требованию к внешнему виду учащихся в некоторых пермских школах нарушают законодательство Российской Федерации, стало известно после того, как в одном из образовательных учреждений краевой столицы школьницу не допустили к занятиям из-за розового цвета волос. Этим фактом заинтересовалась краевая прокуратура, провела проверку. По ее итогам были составлены предписание о недопустимости ущемления прав учащихся на свободу мысли и самовыражения, а также получение среднего образования. С нами на связи Кирилл Лукьяненко, советник председателя Национального родительского комитета, член Общественного совета при уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Кирилл Тимурович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Если прокуратура придет с проверкой в любое образовательное учреждение, где введена школьная форма, где существует строгий дресс-код, я правильно понимаю, что она может, ну, фактически отменить вот эти внутренние школьные правила?
Знаете, здесь вопрос поставлен, на мой взгляд, правильно, но важно понимать то, что прокуратура, она мониторит соблюдение законодательства, то есть она отвечает за соблюдение прав.
Да.
Касательно образовательного процесса и психологии, они не являются профильным ведомством. Вот. Если мы говорим о правах, важно понимать то, что права человека заканчиваются там, условно говоря, где начинаются права другого человека. Вот эти дети с ярким каким-то видом, они, приходя в школу, конечно, самореализовываются, может, через это. Но других детей они, например, могут от учебного процесса отвлекать. А задача все-таки образовательных учреждений – это что? Это создать максимально комфортные условия для освоение образовательной программы.
Но вы говорите о том, чего бы вам хотелось, но это не прописано в законах, поэтому я говорю, приходит ребенок с ярким макияжем, с вызывающим, если хотите, внешним видом, фактически никто не может запретить ему получать знания, ну, то есть посещать занятия в той самой школе. Его нельзя будет выгнать из школы, нельзя будет запретить ему так одеваться, ну, ровно потому, что это не предусмотрено законами.
Смотрите, здесь ситуация на самом деле очень простая. У нас это произошло в Пермском крае, в отдельном регионе. Мы давно говорили о том, что необходимо ввести единые нормативы для всей страны, которые регулировались бы федеральным законодательством. Касательно того, как должны выглядеть учащиеся в образовательных учреждениях. То есть либо это единый формат школьной формы, либо некие общие нормативы, которым должен соответствовать внешний вид самих школьников.
Вы полагаете, вот эти нормативы нам нужны, или вот то, как сейчас ситуация устоялась, этого вполне достаточно?
Я считаю, эти нормативы, они нужны, потому что то, что произошла эта ситуация, это лишь один случай, который подсветили СМИ. Но по факту я более чем уверен, что с этой ситуацией сталкивается не один регион. И для многих школ он является действительно очень актуальным, и для многих родителей тоже. Просто, ну, случилось так, что до поры до времени на это не обращали внимания. Но вот сейчас проблема всплыла.
Будете ли вы писать какие-то обращения депутатам Государственной Думы, чтобы они разработали соответствующий законопроект? Или обращаться...
Да. Мы направим обращение. Тут вопрос даже не столько депутатам Государственной Думы, сколько в Министерство просвещения. Потому что этот вопрос, он регламентируется внутренними нормативами Министерства просвещения, которые, собственно, и курирует школа.
Ну, опять же, внутренние нормативы – это благопожелание, но тогда нужен закон.
Я думаю, здесь корректно создать рабочую группу межведомственную, куда как раз пригласить и представителей законодательной власти, и исполнительной, то есть Министерство просвещения, вот, и, конечно же, родительскую общественность. Вот. И выработать законодательную инициативу по регулированию данного вопроса. В настоящее время данная работа не ведется, хотя о необходимости ее проведения лично мы заявляли не раз, и последний раз это было около года назад, если не ошибаюсь, в августе 2017 года эту тему мы поднимали. Но тогда ей не уделили достаточного внимания.
Ну, у меня последнее уточнение. Если родительская общественность выскажется против вот такой стандартизации школьной формы и внешнего вида, тогда все? Можно эту тему будет замять?
Вы знаете, здесь нет... не должно быть единого органа, принимающего решение в этом плане. Родительская общественность, она должна высказать свое мнение, но надо понимать то, что родители, они тоже не всегда психологи и не всегда как бы понимают все нюансы образовательного процесса. Именно поэтому здесь важно создать межведомственную группу, которая это будет готовить. То есть не только одни родители должны решать этот вопрос, но и непосредственно специалисты.
Спасибо. Это был Кирилл Лукьяненко, советник председателя Национального родительского комитета, член Общественного совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка. Его мысли на тему стандартизации внешнего вида учащихся в Российской Федерации. Еще раз напомню, отталкиваясь от пермской истории, где ученицу с розовым цветом волос не допустили до занятий, потому что у нее розовый цвет волос, прокуратура проверила, выяснила, что это незаконно, что никто не имеет права лишать человека права получения среднего образования, простите за тавтологию, никто не имеет права говорить ему, как одеваться в школу, ровно потому, что это не предусмотрено законами Российской Федерации. Ну и сейчас задумались о том, что может быть какой-то единый стандарт ввести для всех школ в Российской Федерации. Тема не нова, периодически о ней говорят, до этого как-то это умудрялись регламентировать на уровне регионов Российской Федерации и на уровне конкретных школ, но не везде работают. Работает. Нужны ли какие-то федеральные стандарты? Вопрос к вам. 7373948, поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Вы знаете, вот я в каком-то шоке сейчас просто еду и слушаю то, что вот предыдущий оратор заявил. У меня такое ощущение, что у него маленькие усики и темная челка, которая рассказывает о том, что вы не психологи, поэтому вот есть некий стандарт, вот ваш череп должен подходить под этот стандарт, цвет глаз и цвет волос. А если вы не подходите, ну, значит, вы отвлекаете других, и вы не подходите. Ну, дайте тогда людей с темным цветом кожи. Ну, как, мы же все светлокожие, и придет новый ребенок, он будет темнокожим, будет отвлекать, ему будет интересно узнать, откуда он, что.
Давайте запретим ему учиться. Тоже слегка утрируете, но ровно потому, что в школах пытаются вот эти стандарты постоянно вводить. Ровно поэтому в некоторых вернулись, по сути, к школьной форме.
Вы понимаете, дело в том, что я вот, ну, я какое-то время служил спасателем, да, и, ну, нам выдавалась форма.
Да.
Соответственно, я сейчас не говорю форму именно для спасения, то есть боевки. Я говорю элементарно, вот парадка вот эта, да, ХБшка и вот такие стандартные вещи. Значит, я могу сказать так, смотрите, вот, посмотрите просто весь офицерский состав. Вот, ну, любой, там, не знаю, МВД, ФСБ, там, кого угодно, посмотрите, вот у них вот эти, ну, называется взлетная полоса, фуражка, которая вверх сильно задрана. Она на самом деле не отвечает никаким нормам, но люди себе под заказ их шьют. Почему? Потому что та форма, которая шьется, вот, скажем так,
стандартная, для
всех, да. Да, она, ну, она отвратительного качества. И если мы говорим о том, что, ну, мы будем всех детей оденем в одинаковую форму, чтобы они не выделялись, но опять-таки, понимаете, те, у кого есть деньги, сошьют эту форму на заказ, и она все равно будет отличаться. И все равно ребенок будет понимать, что вот здесь человек в ХБ сидит, не приедет, не потеет, ему комфортно и удобно, а второго, ну, у него все равно нет денег, понимаете, его оденут в отвратительную китайскую, там, не знаю, синтетику, он будет весь чесаться и так далее.
Тоже лукавство. В компаниях вводят в частных компаниях вводят дресс-код, и никто не возмущается, белый верх, черный низ,
вот,
все.
Смотрите, да. Если это, ну, просто это, опять-таки, рекомендация, и вы можете выбрать, либо вы идете в частную компанию, либо вы не идете в частную компанию, по большому счету. Какой выбор есть у ребенка? Пойти в частную школу, если он в простую школу не может прийти с розовыми волосами?
Спасибо. Принимается еще 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый день. Спасибо большое, что эту трубочку взяли. Очень актуальная тема. Вот для моей семьи. У меня 4 детей. 11 лет старшему сыну. Дочери 7 лет. Школа делает замечание ребенку о том, что он пришел не в такой рубашке. Рубашка обычная, джинсовая. Может быть, какая-то там вышивка была, но она не какая-то критичная, не какая-то там, что-то там вышитое, неприличное слово. Было сделано замечание о том, что ребенок пришел не в той школе. Это преподаватель делает сейчас в московской школе такие вещи. Что предлагаю? Обратите внимание, такие вещи давно уже на Западе решены. Самое простое – вести белая футболка и какой-нибудь логотип школы. Все, это и есть общая принятая школьная форма. То есть они ее одевают и на праздники, и на мероприятия, и на спорт, и куда угодно. То есть могут цвет футболки менять, и голубая, и синяя, и зеленая. Хотите, выберите логотип в школе, дайте ей возможность выбрать свой логотип, чтобы эти школы друг от друга отличались чем-то. У нас сейчас объединили детский сад со школой вместе, и все это обозвали, то есть
комбинат.
ГБУ, комбинат. Если вы приедете в школу, я не знаю, как вы были, там, не были, сидит директор общий на 5 школ, сидит 12 человек бухгалтерии, которые делают расчеты на квитанции, приносят, заплатите за дополнительные занятия.
Это мы понимаем. Нас больше интересует, какой-то единый стандарт вводить или нет? Или вы за максимальную свободу, да?
Нет. Обязательно стандарт должен быть, да, но он должен быть под силу, по деньгам каждого родителя. То есть начать с малого. Ведите футболочку обычную, да?
Так, секундочку. Так зачем стандарт, да, если вам, ну, как бы удобнее без него? Расскажу. Вы можете...
Да. Нет. Стандарт нужен. Объясняю вам. Иногда с разных школ дети приходят вместе на какие-то соревнования, на какие-то мероприятия. То есть это важно, чтобы у них была своя, как это, школа, и свой логотипчик на этой маечке, футболочке, да, футболок там 100 рублей это стоит. И как это принято, человек пришел, тот же спортмастер, покупать форму, и там эти наклейки, ему наклеили эту логотип этой школы, и он счастлив пошел на соревнования, на праздник, куда угодно. Стандарт должен быть, но минимизированный. То есть не надо это, знаете, как наша, помните, школьная форма,
да,
металлические пуговицы, логотип, там, шеврон, я не знаю, в каких годах учились, вот, я не знаю, там, 70...
И гладить через марлю, чтобы не блестело.
Да, вот как вы, да, именно так, чтобы не блестело, и не дай бог там что-то вот будет отличаться. Вот, и все эти прожженные галстуки и так далее у всех были.
Вот, спасибо, поэтому... спасибо, я понял, то есть стандарт нужен, но он как-то должен быть максимально... прост для того, чтобы была возможность у всех, вне зависимости от уровня достатка, одевать своих детей, и чтобы это было опрятно, но и все на этом. Слушайте, я запущу голосовалку еще одну. Так нужен общий федеральный стандарт или нет? В Пермском крае прокуратура проверила школу и, по сути, цыкнула на департамент образования местной с тем, чтобы они не лезли к ученикам с определенными стандартами во внешнем виде. При этом сейчас в родительском комитете рассуждают о том, что необходим единый федеральный стандарт. Вы за что? За единый федеральный стандарт. Тогда 134-21-35. За максимальную свободу 134-21-36. Даешь какой-то единый стандарт. Не должно быть вот этого сумасшедшего пирсинга, розовых, зеленых, красных волос, мини-юбок, что-то еще. Это 134-21-35. Нет, вы за максимальную свободу, это 134-21-36. Пожалуйста, голосование началось. Ну и телефон 7373948. Слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, пожалуйста.
Павел, да. Москва. Считаю, что единый федеральный стандарт не нужен. А могу объяснить, почему. Алло.
Давайте, да-да-да, мы слушаем.
Ну, в общем, смотрите. Ну, вообще, в принципе, всегда стандартно... Ну, я не первый раз удивляюсь, что чтобы мы не делали, у нас почему-то армия получается. Сейчас у школ есть возможность выбора. Мы вводим форму внутришкольную, либо не вводим. Соответственно, это нужно просто детализировать. То есть, первая школа, в которой училась моя дочь, там была одна форма, в другой – другая. И я, в принципе, мог выбрать, ну, это как один из факторов, да, наличие необходимости носить эту самую форму.
Да.
Если мы вводим единый федеральный стандарт, во всех школах все будут одеты одинаково.
Не совсем. Поясню. Федеральный стандарт может быть написан максимально просто и давать возможность там трактовки из серии. Ученик должен иметь там черный верх не там, или темный, светлый верх, темный низ, вот в таких формулировках, там юбку на уровне колена для девочек, брюки стандартные для мальчиков, не какие-то зауженные там или еще что-то. Все, на этом можно, например, ограничиться. Ну и плюс ко всему какие-то требования к украшениям косметики. То есть отменяем это все. Вот в таком роде может быть федеральный стандарт.
Но опять же, это вы на выходе мы получаем то, что во всех школах будет именно это.
Да,
но то есть, да, может варьироваться цвет рубашки, и на ней может появиться шеврон. Я говорил сейчас несколько о другом. То, что школа, как образовательное учреждение, решением как администрации школы, так и родительского комитета, может определять, есть ли у нас форма, можно ли приходить с розовыми волосами или нельзя. Но это должно быть прописано.
Тонкость. Если в решении школы будет содержаться требование к ученикам ходить в такой-то форме и не носить розовых волос, а ваш...
Я считаю это абсолютно нормально.
Да, но, если ребенок приходит без школьной формы, с розовыми, синими, зелеными, там, какими угодно волосами, с ним ничего не могут сделать ровно, потому что нет такого закона, который бы ограничивал подобного рода поведение.
Если мы законом, именно об этом я сейчас и говорю, если мы законом делегировали право устанавливать внутри школы, то есть, у нас есть ограничение 60 в городе, да, но местное управа может повесить знак 40. На данном участке дороги. Вот точно так же и здесь. У нас нет федерального стандарта, но у нас есть возможность каждой школы, это законом прописано, определять. В результате девочка с розовыми волосами, придя в школу, где это запрещено правилами школы, может быть не допущено до...
Вы за то, чтобы
школу, где это не запрещено.
Вы за то, чтобы дать такую возможность непосредственно школам, чтобы там определяли на их уровне.
Да, есть. Решалось именно на уровне школы.
Спасибо, да. спасибо. Но здесь, вот я не знаю, как прокуратура, там же право на получение среднего образования тоже нельзя ограничивать каким-то образом. Ну, в общем, здесь вопросы какие-то возникают, но мысль нашего слушателя понятна. Быстро по голосованию 63% за введение единого стандарта, 37% против этого и много комментариев. Прошу прощения, не успею их прочитать, некоторые из них примечательные, прекрасные в своем содержании, но не успеваю, сейчас уже время новостей.